Поэтому я тебе хочу сказать, что я сказал, что у каждой двери не встанешь. Но, безусловно, безусловно, есть две категории. Одним платят за то, что они выступают на телевидении, другие платят, чтобы появиться на телевидении. Когда человек раскручивается, он платит, чтобы появиться на телевидении. Поэтому я был всегда сторонником собственной продукции, ибо этот процесс контролировать легче.
Изнутри.
Ибо когда ты покупаешь программу, ты не стоишь, потому что ты не знаешь, как он торгуется. А я знаю, как он торгуется. Он говорит, значит так, сколько? Ага, значит так, мы даем тебе 20, 6 сюда. Ты понял? Понял, все, до свидания. Такие вещи на телевидении существуют. Это просто невозможно проверить. Это невозможно проверить. Но ты понимаешь, все зависит от морали, есть она или нет. Вот если ее нет, значит, возможно, все. Если она есть, значит, не все возможно. Вот сидит напротив меня Корзун, которого я очень хорошо знаю. Вот у него есть моральный внутренний кодекс. Он есть. И я это знаю. Я это знаю. Есть этот кодекс у Венедиктова. Есть. Есть. Понимаете? Но сказать, что у всех до одного проходящих эти студии все то же самое, трудно.
Олег Максимович, с этим понятный ответ ваш принят. Еще два вопроса, которые мне показались любопытными, потому что вот в первый раз
наткнулся на это. Ну, конечно, телевидение, это сейчас это просто превратилось в зарабатывание денег.
Понятно. Вопрос по прошлому. Video International утверждает, что вы тогда как бы способствовали тому, чтобы Video International на ВГТРК стало практически единственным рекламным агентством, монополизировало рекламу.
Да я даже отрицать этого не буду. Более того, я могу рассказать, что тогда, ты помнишь, Лисовский занимался там, был в другой.
Лисин?
Лисовский. Там же было в виде интернета и рекламным агентством.
Да, Лис С и была еще. Да,
они были давлеющим, и появился в виде интернета. Мы начинали телевидение совершенно без денег, на нуле. Я уже рассказывал, это становится не очень интересно, что я сказал Ельцину, когда мне он отдал, значит, так, решение о моем назначении, и все, ни здания, ни помещения, ни стула, ни стола.
Стулья выносят, да.
Ничего нет. Я тогда шутку сказал, ну, хоть кожанку и маузер. Но нет, но дело не в этом. И вот когда мы начинали, первые деньги...
Премьер СВ, вспомнил я.
Когда мы начали, первые деньги я занял у Святослава Федорова. Я приехал к нему и сказал, что...
Российский спонсор, да.
Да, Святослав, дайте мне в долг 110 тысяч долларов. И мы на эти 110 тысяч купили три камеры. С этого началось телевидение. И когда я сказал, давайте я для расписку, он говорит, ты с ума сошел. Ну ты с ума, какая расписка?
Вот его упрекали. МНТК-то, микрохирургия глаза, тоже было государственным предприятием.
Так вот, я хочу...
Государственное, да.
Так вот, и когда мы начали делать, тогда реклама только появлялась. Во-первых, вообще реклама появилась. Первое, на российском телевидении. Это на том телевидении. Тогда реклама вообще тогда, она только появлялась.
Ну что-то Лесину и за поле. Вот
нет, сейчас я тебе скажу. И тогда мы считали, кто-то у нас там говорил, что вот давайте будем свое рекламное агентство, то-то, то-то, то-то. И вот появилось рекламное агентство. Я познакомился с ними, с этими ребятами, с Мишей Лесиным, с Юрой Заполем. Посмотрел, как у них все организовано, и сказал, все, мы ставим на этих людей. Я сказал, что мы будем с вами создавать совместное рекламное агентство. Мы создали с ними. И 100%, которые мы имели раньше, работая напрямую, были равны 7%, которые... А мы поделили 51 у них, 49 у нас. Так вот это было что-то там в немыслимое количество, и все пошло. И я вспоминаю ситуацию. Значит, как вы помните, была история, мы сидим, а денежки идут, это реклама такая.
Да.
И определенный банк, где Виде Интернет держала деньги, пропал. Вот тот самый. Мы сидим, а денежки идут, да? И Видео Интернешнл потеряла 14 миллионов там.
Не рублей.
Нет, не рублей, долларов. Это был шок. И они заняли эти деньги в Мосбанке у Гусинского. Я об этом узнал. Я пригласил их. У нас состоялся разговор и сказал, хоть я не знаю, встаньте на уши, но чтоб немедленно эти деньги были возвращены. Займите, перезайте, где угодно. Потому что завтра вы не заметите, как в виде International вам уже принадлежать не будет. Я достаточно хорошо, не столько знал, сколько понимал Владимира Гусинского. И они это сделали. И они вернули. И что ты думаешь? Через неделю Гусинский пришел и сказал, ребята, вы вообще молодцы. Давайте, делайте рекламу на НТВ. Вот так вот. Понимаешь, поэтому, да, я принимал участие в этом, я поддержал. Я считал, что они создали прекрасную команду, и это заслуживает того.
Ответ принят. Еще один вопрос. Злые языки утверждают, что вы чуть ли не соучредитель компании «Феррейн» Владимира Бронцалова.
С ума сошел. Не пугайте меня. Никакого отношения абсолютно не имею. У нас была идея, я там хотел Бронцалову, чтобы он помог там осуществить один проект, но я понял, что это пустая затея, потом от этого отказался. Нет, никакого отношения.
А вообще,
но могу сказать, что все эти нападки на лекарства, которые делает Феррейн, это абсолютная борьба конкурентов. Бронцалов раскрутил блестящий проект, это надо отдать. И всем нашим диабетикам, я думаю, что ему диабетики должны вообще поставить памятник, что он их спас, когда была просто катастрофа. Катастрофа с лекарствами продолжается и сейчас, но было еще хуже, было еще хуже. Ну, купец типичный по поведению, по манере, так сказать, который вдруг полез в политику и вел там себя как купец в политике. Но дело он...
Чувствуется, сочувствуете ему.
Затеял
неплохое. Вы хорошо были знакомы, да?
Нет, не очень знакомы. Мы там общались несколько раз. Но я помню, раздался звонок, когда я, по-моему, уже ушел с ВГТРК. Да, вдруг мне позвонил Роман Харитонов и сказал, что... Олег Максимович, есть прекрасное предложение. Бронцалов хотел, чтобы вы возглавили его предвыборную кампанию и вели. Я сказал, спасибо большое, передаем большой привет.
Олег Попцов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Олег Максимович, а вообще вот свободное от государственной деятельности время бизнесом занимались, когда стало возможно, когда рынок появился, деньги вкладываете куда-то там в фондах, хеджирование, там фьючерсы?
Да, я слушаю передачи «Эхо Москвы», когда еду в машины, когда там соответствующие пифы, пафы обсуждаются, и куда надо вкладывать деньги. К сожалению, я этого не делаю, но... Значит, нет, я бизнесом не занимался, но когда я ушел с ВГТРК, одно из первых предложений было, мне предложили стать президентом банка. Он так назывался, Банк Москвы.
Банк Москвы, да.
Да, я отказался от этого, я сказал, что я не знаю, так сказать, не очень разбираюсь в движении денежных потоков, но согласился... войти в состав и работать. Там сказал, что я готов взять на себя на какие-то направления, присмотреться, ну, а там посмотрим, президент, там, не президент, черт знает. И вот я там работал, и это был где-то почти год. Это для меня было колоссальной школой, и я там сделал потрясающее открытие. Это было для меня шоковое открытие. Я вдруг понял, как все просто. Все то же самое, как... На телевидении, значит, на телевидении делаются программы, продаются программы, в магазине продаются, а здесь продаются деньги. Просто деньги есть товар, они продаются, их надо выгодно продавать.
Деньги товар, деньги плюс.
Да, и я должен деньги тебе сказать, что это для меня было открытие. Я вспоминаю, что я сегодня бы я мог быть, ну, не миллиардером, но миллионером точно. Вот представь себе 96-й год, я предлагаю проект. И говорю, потому что я немножко разбираюсь в этом, одним из главных бизнесов в ближайшие 2-3 года будет продажа воды. Я предлагаю вам, я разбираюсь в этом 9, в каком направлении купить скважину, есть продажа, есть продается, поставить линию, вот, я вам гарантирую. Они сказали, прекрасно, да. Но банкиры в то время отличались тем, когда ты приходил к ним с проектом, они говорили, великолепно, прекрасно. И он тебе протягивал руку, жал. Но когда надо было платить деньги, рука делала такой жест. Раз.
Сжималась. И ничего. В кулак, и да, ничего. И там что-то еще
про все.
Это я комментирую просто для радиослушателей.
Надо было вложить 244 тысячи долларов всего. Это смешно. Понимаешь ты? Я могу сказать. Я сказал, по какому направлению, где, какой состав воды, какая вода будет особенно ценна, потому что я окончил лесотехническую академию, лесохозяйственный факультет, где все эти проблемы изучались тщательности, да, понимаешь ты? И вот эта ситуация. И сейчас, когда я президента банка и председателя банка встречаю где-то, когда за рубежом там с ним встречаюсь или здесь, он говорит, не говори. Я был неправ. Я был неправ. Только не напоминай, я был неправ. Мы пролетели.
С детям вашим лучше бизнес дается? Ну, у вас ведь две дочери, напомню, для слушателей.
Да, нет. Одна дочь никакого не имеет, которая живет в Лондоне. Она, в общем, работает в сфере политики, журналистики и перевода, литературного перевода. У нее муж профессор, тоже филолог. Это особая история, когда в 80-м году я сделал предложение англичанин, надо представить, какая была ситуация, как должен был вести себя отец.
Член КПСС и в то время по комсомольской работе.
Об этом писал, я хотел сказать, это было интересно, но дело не в этом, а... Вторая дочь, да, занимается
малым бизнесом. В Польше сейчас, кстати, да?
Она в Польше живет, да, она занимается малым бизнесом. Она сначала занималась чайным бизнесом, но потом она кончила, еще получила одно образование по этой неформатной медицине. Сейчас она открывает кабинет, у нее есть, в общем, хорошее дарование в этом направлении. И она, думаю, что сейчас будет... Я надеюсь, что у нее будет большая успешность.
Внуками обеспечили?
То есть 4 внука. Две девочки и 2 мальчика.
В Москве это часто бывает?
Только сейчас уехал английский внук Тобик.
Так, по-русски ты говорит хоть английский?
Говорит по-русски, трудно понять, но говорит быстро и много. Говорит быстро и много, играет на скрипке, играет, сочиняет уже музыку. Такой... подвижный и, ну, с элементами капризы, но замечательный.
Вы дед лучше, чем отец были?
Я думаю, что равнозначно и то плохо, но дело не в этом. Я просто всегда считал, знаете, я вырос так, меня, ну, отец ушел, погиб в 41-м при защите Ленинграда, и мать осталась, мне было тогда, как вы понимаете, где-то 6 лет, не 6, неправильно, я говорю, нет, 7 лет. 7 лет было. Я пережил блокаду в городе, и поэтому мать все время работала и практически не занималась воспитанием.
А, кстати, Максим Афанасьевич, ваш отец филолог был, да?
Да, да.
Все правильно. А мама историк и бывшая актриса.
Да, играла в МХАТе, да. Она была принята в труппу Станиславским.
А почему из актрисы ушла? Это как раз было родное время?
У них, они очень любили друг друга с отцом. Я думаю, что отец стал ревновать маму. Угу. Мама отдавалась театру, она талантливой актрисой была, потому что когда она стала лектором, читала лекции «Войну», ну, она такая была... пансионарный, значит, такая, она, если говорить, даже немножко внешне напоминала и была похожа по стилю на Долоресу Барури. Она читала лекции так, что там с солдатами, которые слушали лекции, надо было идти после этого в бой, нужно было видеть, что с ними творится. Когда она читала лекции о Кутузове, Александре Невском, о Петре Первом, она это делала очень здорово. Ну вот, я всегда говорю, это блестящий пример. Она ехала читать лекции в Кронштадте, мы ехали на катере, и ее ранило. Обстреляли, ее ранило в голову. Ну, ранение было скользящее, она потеряла очень много крови, но сделали перевязку. Ей сделали перевязку, и она с этой перевязанной глаза пошла, поднялась на трибуну и прочла лекцию. Вот что, когда в ней живет актриса. это было безусловно. Мать была такой, поэтому она не могла уделять большого внимания. Я вспоминаю, как меня классный руководитель, такой был Федор Басов, сказал: «Ваша мама когда-нибудь может прийти в школу?» И у меня там было и 9 приводов в милицию, я как бы рос сам. И потом понял, что мать на меня оказала колоссальное влияние своими поступками. И я понял, что главное в воспитании – это поступки родителей. И именно эти поступки делают детей, ну, чем-то состоявшимся. Сказать, что я был... Нет, дочерью занималась, конечно, моя жена. Это правильно. Я был все время на работе. То, когда я работал в обкоме, то ли, когда я работал там в газете, то ли, когда я работал в журнале, это все было так.
В Ленинградском, были секретарем Ленинградского обкома комсомола.
Да, правильно, и первым, да? Секретарем Ленинградского
обкома. И первым, да, секретарем, был, да. Да. Главный комсомолец Ленинграда тогда, не Санкт-Петербурга.
Ну, я был первым секретарем, значит, не совсем так. Я был секретарем обкома комсомола, а потом хрущевские времена, деление обкомов на промышленные и сельские. Меня избрали первым секретарем сельского обкома комсомола. Ну, там была тоже своя история. Вы понимаете, когда ты... У меня были прекрасные отношения с первым секретарем обкома комсомола Козловым Григорием Ивановичем. Просто великолепные отношения. Так он как ко мне относился как к сыну. Я никогда не забуду, когда он мне позвонил и сказал: «Ты можешь поговорить с моими детьми?» Я говорю: «Что случилось?» «Ну, какой-то разлад». Я помню, приехал к нему, там это был сын и дочь. Мы сели, проговорили 3 часа. Я им кое-что рассказал, кое-что объяснил. Пошел с ними погулял. Ну, потом все встало на свои места. Потому что он был человеком замечательным. Вот. Он умер в поезде Красной Стрелы на подножке, когда и должен был ехать на пленум ЦК партии. Это была такая трагическая смерть. А потом обкомы объединили, и был такой человек Василий Сергеевич Толстиков, с которым я конфликтовал. Несколько, то есть тогда же была манера, значит, обрывать, как Хрущев же вел себя, значит, там культа личности не было, но волюнтаризм появился, и он там мог орать, и у меня было несколько сцен, он мог орать на человека на трибуне, и когда, я помню, выступал директор ВИРа, Хрущев начал на него, в Союзный институт рассеиводства, Хрущев начал на него орать, и у того случился сердечный приступ прямо на трибуне. А я сидел в 3-м ряду, я вскочил, и Козлов, первый секретарь обкома, повис буквально: «Сиди, сиди, я тебя прошу, умоляю, сиди». Я готов был вообще там разнести все под этого. Но, тем не менее, я могу сказать тебе, что вот когда с Василием Сергеевичем, и когда он меня пригласил, мне было предложено перейти на партийную работу, я сказал, что я бы не хотел переходить на партийную. То есть, как он сказал: «Вы что, вы пойдете туда, куда партия вам прикажет партия?» Я сказал: «Пойду туда, где интересы партии пересекутся с моими интересами. Я думаю, что я тогда буду полезен». Сказал: «Хорошо, завтра наберу обком партии». Я спустился вниз, позвонил и улетел в Москву. И сидел рано утром в кабинете Павлова. Раздался звонок Толстикова. Сплошной мат. «Где этот мат? Если он появится, у тебя мат?» И так далее, и так далее. Павлов говорит: «Его у меня нет, я сижу напротив». Вот. Ну и потом вот так был мой переход в Москву.
Кстати говоря, партийные линии не пострадали при втором браке. У вас же, если правильно утверждают, там это уже в сельской молодежи был и служебный роман, и ваша вторая супруга.
Ну, кстати, во-первых, моя вторая супруга появилась у меня тогда, когда я развелся с первой. Так уже был довольно длинный период.
Да, писали, по-моему, даже немножко по-другому, что там были какие-то
сложности. Ну, мало ли что пишут. Это так, как... Нет. Да, моя супруга, бывшего, работала в сельской молодежи. Я помню, как ее принимал на работу.
И вы ее уволили сразу?
Или нет, она уволилась не совсем после так. Этого? Во-первых, ее появление на работе — это тоже маленький сюжет маленького рассказа. Значит, ну, мы искали второго художника и не могли найти. У нас был там второй художник пьяница, надо было его убирать. И вдруг мне Коля Михайлов, блестящий художник, говорит, что есть вот женщина, Инна Данилевич. Ну и я приходит, смотрю, сидит такая достаточно эффектная молодая женщина, девушка, и говорит, я говорю, ну, я тогда говорю, ну, вот почему выбрали наш журнал? Думаю, сейчас она скажет, что мы то-то, то-то. Она так смотрит на меня, говорит, а в других мест не было. Я сказал, все, берем. Понимаете, потому что вот что есть, то есть.
И так, правду матку, всегда в глаза все эти годы совместной жизни.
Она просто талантливый художник, она была очень быстро стала прекрасным дублером Михайлова, и в любой момент я всегда выстраивал работу на любом, где бы ни работал, по принципу дублера. Обязательно должна быть замена, когда человек может заменить на 100%, поезд идет по расписанию.
Вы, кстати, говорили, что жена и критик и ваших литературных произведений, да, и телепрограммы, так вот правду матку и рубит, или все-таки...
Что значит правду рубит? Она...
Ну, что думает, то и говорит.
Да, или как? Она говорит? Культурный человек, воспитанный, с хорошим вкусом, да. Но она, конечно, только так. Ты понимаешь, какая вещь в искусстве... Не может быть лжи. Потому что искусство – это всегда конкуренция. Солгал человеку, приговорил его, сказал ему, что хорошо, он подон, моментально поверил, что хорошо. И дальше он будет делать второе плохо, третье плохо и четвертое плохо. В искусстве нельзя лгать. Это закон.
Ну, там же законы восприятия. Один считает вообще
я
искусством, другой не искусством.
Я могу тебе сказать, я не буду сейчас называть режиссера, замечательного режиссера, блестящего, которого мы любим, обожаем. Он меня пригласил посмотреть его фильм на Мосфильм. Фильм ужасный. Я думал, боже мой, что мне делать? Надо же сказать это. Думаю, ну, господи, ну что? И вдруг Бог услышал меня. Человек сказал, слушайте, меня вызывают срочно в Кремль. Я поехал. Я вас обнимаю. Да-да-да-да. Сказал. Прихожу, сказал, все, свободен. Понимаете, потому что это очень трудно такие вещи делать, и поэтому Инна это понимает, она художник, она, я вижу, разбираю всегда ее работы, она очень внимательна, я всегда очень внимательно слушаю, что она говорит. Вы понимаете, очень важно услышать, я вспоминаю ситуацию с Михаилом Алексеем, он возглавлял журнал «Москва», однажды к ним пришел, он говорит, слушай, достал. Вот у меня друг, абсолютный графоман. Третий роман кладет. Я не знаю, что делать, что делать. У меня есть рецепт. Он говорит, что такое? Дружить с талантливыми. Он говорит, ту мать твою. Я думал, что ты недельное скажешь.
Олег Попцов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». С некоторым даже сожалением возвращаюсь в 90-е годы. Ну, наверное, стоит вспомнить Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Олег Попцов. Ну, такое трио было. Геннадий Бурбулис об Олеге Попцове.
Бесспорный талант Олега Максимовича заключается в умении четко понимать интересы творческие, социальные, и, формулируя цель, ее неуклонно добиваться. Хорошо помню, какой настойчивостью и гибкостью Олег Максимович создавал вместе с коллегами наше российское телевидение. И очень благодарен ему за то, что это состоялось, независимо от разных потерь и разочарований, которых нам всем вместе в эти славные и тревожные годы хватало.
Приношу извинения за качество связи. Лучше не удалось несколько раз перезвали.
Я хочу сказать, Гена Бурбулис, Миша Полторанин, это Сергей Шахрай. Это было то очень близкое окружение, с которым я общался очень часто, очень много. Я вообще считаю, что это Бурбулис был блестящим совершенно организатором, просто блестящим. И первую кампанию Ельцина вел он, и его заслуга в этом колоссальная. И я думаю, что Ельцин по отношению к Бурбулису, вот было первое, я не хочу называть такими словами предательство, но близко к тому, это который Борис Николаевич, конечно, совершил Геннадию Бурбулису. Значит ли, что Геннадий был, так сказать, безукоризм? Нет, конечно, нет. В нем было самолюбие, в нем было, конечно, тщеславие, в нем были амбиции. Ну, это в тот период, ведь, понимаете, была очень интересная фраза, которую Юрий Чернищенко произнес, такой, говорит, ну, да, действительно, раньше правили профессионалы, но у них же ничего не получилось. Теперь попробуют непрофессионалы, может быть, у них получится лучше. Вот это, я всегда вспомню, когда я уже говорил об этом, когда я вышел из, после первого заседания съезда народных депутатов, из зала первое заседание, ко мне подошли, сказали, как ваши ощущения? Я сказал очень искренне. Я никогда не видел в одном месте такого количества некомпетентных людей.
Олег Попцов, еще одно мнение о вас, как о политике. Мы попросили его дать Андроника Миграняна.
В 90-е годы Олег Попцов очень удачно стал депутатом. И, будучи депутатом, вошел в близкий круг Бориса Ельцина. И уже он в свое время зарекомендовал себя очень активным журналистом с прогрессивными взглядами. И, конечно, он оказался очень удачной кандидатурой на роль создателя нового российского телевидения. Думаю, что нужен был такой энергичный, волевой, целеустремленный человек с очень серьезными, принципиальными взглядами на новую жизнь. И, собственно, благодаря ему очень многие сегодняшние звезды телевидения вышли из этого канала. И в каком-то смысле он оказался исторической фигурой для российской медиасообщества.
Напомню, это Андроник Мигранян. Олег Максимович, вы же на самом деле, в общем, не телевизионщиком были, журналистом, писателем, да. Вы как политический комиссар пришли создавать.
Вот с идеей. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я пришел на телевидение уже, ну, рискну, имея гигантский опыт редакторской работы, бесспорно совершенно. Я пришел на телевидение сложившимся писателем. Это бесспорно. И, как ни странно, моя связь с телевидением началась много-много раньше. Ей была такая программа ленинградского телевидения «Горизонт».
Я уже подумал, сельский час.
Да? Нет, «Горизонт». Я был, да. Так вот, я к ее появлению имел прямое отношение. Я помню, как у меня родилась идея. У комсомола не было авторитета в научных учреждениях. И я придумал. Я помню, зашел к Фирсу, у меня есть идея. Мы все перевернем сейчас. И мы организовали во всех вузах курсы английского и немецкого языка для научных работников. Я вообще не могу сказать, что меня носили на руках, но почти. И потом мы сделали курсы английского языка на телевидении. Это была революция. Вот с этого началось познание телевидения. А здесь, да, я пришел, но я знал хорошо театр, и я понимал, что телевидение без театра – ноль. И моя задача была, как максимально элементы театра на телевидение привести.
Олег Попцов в эфире радио «Эхо Москвы». Быстро время летит. Я думал, что мы будем с вами о Лесе говорить, о 22 годах в сельской молодежи, о том, что вы были помощником лесничего в Красноярском крае.
Кстати, Краснодарском.
Краснодарском. Да, опечатка, да. Значит, в Красноярском читать в Краснодарском. Ну, гораздо южнее, да. Грибы по-прежнему любите собирать? К лесу осталось отношение?
Ну, это не то слово. Я обожаю лес, и я могу подойти к дереву, прислониться к нему и чувствовать,
и заплакать,
как его тепло
заплакать.
Переходит.
Нет?
Да, могу
правильно.
Когда, я приехал в том году в лесотехническую академию, перед зданием я посадил 5 голубых елей лично. Они стоят гиганты. Я подошел к ним, и каждый обнял, и так простоял минут 15, испачкав галстук смолой и все что угодно.
Галстук дорогой, наверное.
Дорогой галстук был, могу тебе сказать, это точно.
Акустики, рассаду вот для удовольствия занимаетесь сейчас? Хотя бы
нет, на... не могу сказать, но я люблю лес, я люблю собирать грибы. Сейчас я уже не охочусь, как это было раньше. Я был неплохим охотником, но с удовольствием ловлю рыбу, если есть возможность.
Олег Попцов был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Олег Максимович, спасибо огромное искренне за то, что пришли,
спасибо
за
тебе.
То, что отвечали на вопросы, когда удобные, когда неудобные. Но мы же тут с культовыми персонажами, это вроде как «Без дураков» общаемся.
Ну, конечно.
Спасибо, долгих вам творческих лет активной работы и удачи. Всего
спасибо
доброго.
Спасибо тебе большое. Я очень рад за то, что у тебя все идет хорошо.